Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 октября 2014 года. Истинная молитва. Баальсулам. Плоды мудрости. Статья «Не время собирать стадо». Нельзя одному отделяться от общества и просить за себя, даже из желания доставить наслаждение Создателю. Даже если ты хочешь обратиться к Творцу, и у тебя самые чистые помыслы и самые идеальные желания просить Его не ради себя, а ради других и ради Него самого, но ты возносишь эти желания к Творцу в одиночку, они никуда не поднимутся и останутся с тобой. Ты можешь кричать хоть тысячу лет. Ничто не поможет. Духовная система не воспринимает просьбу одного человека. Одиночка не может поднять желание связи, на которое сверху приходит исправление. Оно должно подняться вместе с остальными такими же желаниями, в общем желании связи, и тогда на них автоматически не зайдет свет, который наполнял их еще до разбиения, когда они были собраны вместе. Молиться можно только за все общество, а тот, кто отделяется от общества, чтобы просить за себя лично, тот не созидает, а наоборот, вызывает разрушение своей души. Свет не может наполнить такое обращение. Как сказано, каждому гордецу говорит Творец: «Не можем я и ты жить в одном месте». Не может человек выйти из общества без облачения гордыни. Отдаление его от группы автоматически означает, что он становится более эгоистичным. Это является следствием не физических, а всевозможных духовных движений. Но каким бы оправданным ни казалось человеку такое чувственное отдаление, оно всегда возникает от увеличения гордости, зла, эгоизма. И также во время, когда человек молится в одиночку, он поневоле выходит из общины и разрушает этим свою душу, свое устремление к Творцу. Признак полного исправления тела – общего желания, когда человек чувствует, что его душа пребывает во всей правильной общности, в каждом из своих товарищей, и поэтому не ощущает себя отдельной частью, а только лишь вместе. Категория «мы» становится единственно существующей, «я» перестает существовать, потому что дано нам только для того, чтобы мы ощутили, что находимся вне духовной лестницы. Ощущение «я» существует только в нашем мире. Минимальная духовная ступень и все остальные 125 ступеней духовного мира – это только лишь «мы» во все большей и большей степени. «Я» пропадает на уровне нашего мира, который называется иллюзорным миром, потому что существует только в наших разбитых желаниях. Духовность ощущается только в «мы». В это понятие включается все – я, ты, он и остальные товарищи, связанные вместе. Это очень слабая духовная ступень мира «сия», на которой еще происходит выяснение и разбиение. В мире «яцера» этого уже нет. Там осуществляется серьезное соединение всех в одно целое, а в мире Брия уже идет подготовка к полному исправлению в мире Ацелут. Поэтому нельзя забывать, что ощутить духовное можно только лишь на связи между нами. Так и сказано, минимальная кли, сосуд, это двое, а 10 человек – это идеальная структура. Об этом сказано в книге Зоар и в статьях Рабаша. Таких условий, которые сейчас есть у нас, не было в течение тысяч лет. Нам надо этим пользоваться и реализовывать переход от «я» к «мы» насколько можно эффективней. Из четвертого урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 19 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Тайна объединения. Рабаш. Письмо сороковое. Когда человек ощущает любовь товарища, в нем тотчас пробуждается радость и наслаждение. Ведь человек всегда знал, что лишь он один заботится о своем благополучии. Но как только обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем несравненную радость. И он уже не может заботиться о себе, ведь человек способен прилагать усилия только там, где ощущает наслаждение. А поскольку он начинает испытывать наслаждение в заботе о товарище, у него не остается места для частных забот. Мы никогда не сможем удовлетворить себя, хотя нам кажется, что мы делаем для этого все. Наши общие кли, сосуд, устроены так, что нас может наполнить только получаемое извне, а не создаваемое каждым из нас. Поэтому мы должны наполнять один другого. В этом и заключается самая главная тайна объединения, когда люди начинают ощущать, как они могут наполнять друг друга. Каждый включает в себя желания других, начинает работать на них, и свет наполняет их всех. В мере включения каждого в желания другого, свет наполняет эти желания. Главное правило, чтобы на самом деле встать на путь к Творцу, это условие единства товарищей. Когда же товарищи едины? Когда собираются вместе, и каждый склоняет голову перед другими, видя величие товарищей. Даже если кто-то не видит товарищей большими, он должен заставлять себя видеть их величие. Если человек не видит, что остальные выше его, он должен себя проверить. В каббалистической группе правильно занимающийся человек всегда должен видеть других выше себя. Это не какое-то особое высокое состояние, а обычное состояние группы. Он завидует товарищам хорошей завистью, подтягивается под них, берет с них пример. А если нет зависти, то это плохо. Человек должен бояться, что все и обнаружит его никчемность, ничтожность, начнут пренебрегать им. Это чувство должно быть постоянным, ведь оно очень помогает продвигаться. Каждый должен радоваться, что ему дается такое ощущение, являющееся эффективным средством продвижения. Поэтому надо заботиться, чтобы оно было всегда, видеть, насколько товарищи самоотвержены, как они жертвуют собой, находясь в гораздо худших состояниях, чем ты, и в то же время прикладывая большие усилия, чем ты. На таких маленьких примерах и возникает устремление от «я» к «мы». Потому что если товарищи выше меня, я хочу быть вместе с ними, включиться в них так, чтобы полностью раствориться в них. Из 4-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 19 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Посвящается Аврааму. Сегодняшний мир – мир одиночек. Разводы, нежелание заводить детей, развитие интернета и сотовой связи. Нам проще общаться по скайпу или через социальную сеть, но не вживую. Недалеко то время, когда по дорогам будут ездить одноместные автомобили. Как побороть эту эпидемию, мы не знаем и просто пытаемся как-то с ней ужиться. Японское общество постепенно приспосабливается к одиночкам. В караоке-барах для них начали появляться индивидуальные кабинки, в кафе и закусочных стали оборудовать специальные места на одного посетителя, а в студенческих столовых возводят перегородки для тех, кто во время обеда не хочет никого видеть. В то же самое время мы говорим о всемирной интеграции и глобализации, зависимости и влиянии всех на каждого и каждого на всех. Как соединить эти противоположности? Прежде всего надо, чтобы каждый человек с самого рождения начал осознавать, в каком мире он живет. Ведь мы, жители планеты Земля, связаны миллионами связей, видимыми и невидимыми. Они, эти связи, существуют вне зависимости от нашего понимания или осознания. Эти связи надо раскрывать и объяснять. Их надо исследовать и улучшать. Мы должны эти связи укреплять и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не обрывать. Мы, наконец, уже не только осознаем эту проблему, но и занялись поисками ее решения. Социальные связи приматов могут предоставить ценную информацию, которая поможет предсказать и избежать глобальных катастроф типа финансового кризиса 2008 года. Так считают ученые Калифорнийского университета в Дэвисе. Очень жаль, что мы в очередной раз пытаемся изобрести велосипед. Еще Авраам открыл, что мир придет к сегодняшнему состоянию вынужденных связей с одновременным ростом тенденций к разобщению, и он ожидал миру методику. Что бы произошло с человеческим родом, если бы Авраам не был человеком высокой прозорливости и если бы он оставался в Уре, придерживал свои идеи при себе? Все величайшие концептуальные открытия разума представляются нам очевидными и неизбежными, когда они уже сделаны, но необходимо присутствие гения, чтобы сформулировать их в первый раз. Из книги Брунштейна «Главный секрет евреев», часть 73.
Радиоверсия.
Молитва – выражение желаний человека. Нам кажется, что молитва – это канонизированное обращение к кому-то, как к человеку. Но в нашем мире мы неправильно используем это понятие. На самом деле, в любое мгновение жизни, что бы мы ни делали, мы всегда молимся, то есть выражаем какие-то свои желания. Выражение желаний и есть молитва. Каббала, как систематизированное оформленное взаимоотношение с высшей силой, исходит еще от Адама и является самой древней наукой мира. 5775 лет назад один из людей, которого звали Адам, открыл наши взаимоотношения с высшей природой, которую мы называем Творцом, потому что она сотворила нас. Поэтому все наши основные правильные определения мы должны брать именно оттуда. Адам назвал выражение желания человека молитвой, потому что все наши постоянно меняющиеся желания воздействуют на систему, в которой мы находимся. И она непосредственно воспринимает их, ведь мы действуем в ее рамках. Выходит, что мы постоянно молимся, в соответствии с этим система меняется и воздействует на нас обратной связью. Поэтому мы должны правильно направлять себя на свои желания, сфокусировать на систему, в которой находимся, сформировав в себе такие общие намерения и внутренние движения, которые бы воздействовали на нее строго целенаправленно, а не хаотично, исходя из разнообразных желаний. Для этого мы объединяемся в группу, воздействуем друг на друга, приходим к определенным намерениям и желаниям, к определенному видению будущего. Наши целенаправленные воздействия на систему оказывают на нее огромное влияние, и она начинает уже давать нам совершенно определенную реакцию. Если мы, взаимодействуя друг с другом, ощущаем, что нуждаемся в свойстве отдачи, любви, взаимосвязи и взаимопомощи, мы очень сильно и эффективно воздействуем на систему, и она начинает настолько серьезно влиять на нас, что может действительно нас изменить, даже если мы и не просим об этом из глубины своих чувств. Ведь, будучи эгоистами, пребывая только в одном желании, мы не можем требовать от системы, чтобы она изменила наши желания и намерения. Сюда всегда будут примешиваться эгоистические побуждения, но система устроена так, что даже если мы просим неискренне, она правильно отвечает нам, поскольку разбиение, инверсия свойств от альтруизма к эгоизму произошла сверху вниз, и поэтому, когда мы поднимаем просьбу снизу вверх, то система это корректирует. Собираясь в группу, мы объединяемся вместе, чтобы у каждого возникло желание в правильном движении к системе. Когда мы воздействуем на нее тем, что хотим измениться, стать выше своей эгоистической природы, тогда она обратно воздействует на нас. Главное помнить, что мы постоянно находимся в ней. И даже если мы представляем себя неисправными элементами системы, но при этом группируемся и пытаемся исправиться, то правильно влияем на всю систему, и она, исправляя нас своим обратным воздействием, этим исправляет, оживляет и корректирует себя. Поэтому все зависит от нашей молитвы, то есть от возникновения в нас правильных побуждений, пусть даже еще маленьких, слабеньких, примитивных, но все они учитываются в системе, ведь это постоянно накапливающийся процесс, в котором происходят всевозможные обратные коррекции. Самое главное, что работая в группе, мы не остываем, можем поддерживать друг друга, взаимно усиливать наши личные желания, используя наши эгоистические свойства, зависть, ревность, конкуренцию. Мы можем применять их для того, чтобы каждый из нас получал желания от других, в частности от своей десятки, увеличивая в 10 раз свое желание измениться. Каждый товарищ, становясь в 10 раз больше, будет сообщать другим свои новые удесятеренные желания. А потом все смогут вобрать от других в 100 раз больше и так далее. Это значит, что когда мы находимся в круге, у нас не существует границ усиления своих желаний измениться. Более того, когда один падает, другие поднимаются, и это держит нас в постоянном стремлении к исправлению. В таком случае мы действительно можем поднять наши огромные желания в систему, возбудить ее, исправить нас и воздействовать на нас своей обратной связью, так называемым ор-макив, светом, возвращающим к источнику, который постепенно исправит нас. Самонастраивающаяся, самокорректирующаяся духовная система, как и любая наводящая поисковая система, все время ищет, каким образом лучше воспринять нас, вобрать в себя, садаптировать в себе таким образом, чтобы мы стали в ней абсолютно исправленным, полезным элементом. Так она устроена. Мы изучаем в книге «Учение 10 сферот», что система высших миров состоит из 125 ступеней, 5 миров, каждый из которых включает 5 отдельных многофункциональных блоков парцуфима. А каждый блок, в свою очередь, состоит еще из 5 подступеней – сферот. Это очень гибкая система, быстро адаптирующаяся к нашим вызовам, и когда мы своими желаниями хотим скоординироваться с ней, уподобиться ей, приподняться на ее самые высшие ступени, быть в абсолютном гомеостазе и связи с ней, то она сразу же реагирует на это и исправляет нас определенными воздействиями так, что мы становимся в ней активным, полезным, более внутренним элементом. И тогда получается, что мы начинаем управлять ею благодаря тому, что раньше мы были неисправленными элементами, а теперь приходим к исправлению. В этом заключается особое чудесное свойство. Если неисправленный элемент желает исправиться, он оказывает на систему во много раз больше воздействия, чем ее исправные механические элементы. Именно благодаря тому, что мы чувствуем себя находящимися между неисправной и исправной частью, в нас появляются ощущения, осознание, анализ и синтез свойств, чувств, возможностей на порядок выше, чем сама механическая система. Именно мое эгоистическое «я», которое я желаю изменить, помогает мне стать совершенно иным существом и подняться на уровень той высшей силы, создавшей всю систему. Я приподнимаюсь над этой системой и становлюсь подобным свойству отдачи и любви, исконному свойству всего существующего, называемому Творец. Из урока на русском языке по статье из книги «Шамати» от 8 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Я желаю, свет исправляет. Сказано в Шамате, статья 5, что свойство лишма ради отдачи, ради других, ради Творца – это пробуждение свыше. Но если оно возникает в человеке независимо от него самого, то почему тогда необходимы усилия с его стороны, то есть пробуждение снизу? Дело в том, что без участия человека не произойдет изменение его исконной эгоистической природы получения ради себя на то, чтобы думать и делать все ради других, полностью поставив себя на службу им. Это невыполнимо также и в нашем мире. Любая система, даже механическая, требует какой-то энергии для работы, и всегда у нее есть определенные потери. Исключения составляют только низкотемпературные, сверхпроводниковые системы, в которых при особых условиях возникают такие свойства, когда сама система почти ничего не потребляет для себя, а все отдает наружу. Это может служить в какой-то степени примером, что значит действовать не ради себя. Человек устроен так, что всегда обязан чувствовать выигрыш. Без этого он не может работать. Поэтому изменение своей природы на противоположную, направленную только на отдачу, кажется нам совершенно невероятным. Ведь при этом мы должны ощущать желание другого и работать на них, а себя представлять только как средство для его наполнения. Эта природа не присуща нашему миру, и ее нет ни на живом, ни на растительном, ни на животном, ни на человеческом уровне. Поэтому Бааль Сулам спрашивает, как удостоиться свойства ради Творца, то есть ради абсолютно чужих мне людей, с которыми у меня нет никаких общих ощущений, как, например, у матери с ребенком. Здесь должно быть абсолютно четкое свойство, что мы действуем без всякой возможности получить что-то обратно. Если человек осознает, насколько он по своей природе стопроцентный эгоист, то не может понять, как с ним произойдет такая инверсия. Потому что не способен человеческий разум осознать, как может произойти в нашем мире такое событие. Ведь все происходящее дает человеку понять, что вся работа, которую он может произвести над собой, и то, что пытается делать, находясь в группе, осуществляется ради вознаграждения. Причем это вознаграждение может быть всего лишь за 1% его действий, а 99% он действительно отдает другим, но все равно то, что он делает ради 1%. К примеру, многие паровые и механические детали дают КПД, коэффициент полезного действия, не более 3-5%, но ради этого КПД мы их и создаем. Поэтому для меня этот 1% имеет очень большое значение. Ради него я работаю. А если бы его не было, я не смог бы отдавать 99% другим людям. Возникает вопрос, действительно ли я работаю ради того, чтобы получить этот 1% и поневоле отдаю 99%? Допустим, у меня есть хозяин, который меня эксплуатирует и платит мне самый мизер, но этот мизер обеспечивает мое существование. Или наоборот, я работаю ради хозяина на все 99% и 1% получаю для себя поневоле, потому что иначе не смог бы существовать. Без того, чтобы думать об этом, я не мог бы работать на него. Здесь есть проблема. Если я действительно работаю ради хозяина, а себе беру только необходимое для существования, то отношусь к своему телу как к чистому механизму, и тогда вроде бы не считается, что я получаю что-то ради себя. Если мы так себя исследуем, мы увидим, что для того, чтобы достичь полнейшей отдачи, ничего не беря себе, мы не сможем сделать ни одного движения. Наше тело нам этого не позволит. И поэтому прийти к состоянию абсолютной отдачи можно только под особым воздействием свыше. Тот, кто получает такое воздействие и проходит эту инверсию в себе, ощущает себя совершенно по-другому. Поэтому сказано, попробуйте и убедитесь, как прекрасен Творец, так как свойство полной отдачи вне себя и является свойством Творца. Если так, то необходимо понять, для чего же человек должен прилагать всевозможные усилия и выполнять всевозможные советы, стараясь достичь свойства полной отдачи, если не помогут ему никакие советы в том, чтобы переделать себя, пока не придет к нему сила свыше, которая исправит его и даст возможность работать ради других. Для чего же мы должны тогда стараться? Дело в том, что на человеке лежит обязанность приложить максимальные усилия и попытаться достичь исправления всеми возможными способами. Прилагаемые усилия, то есть наши желания, и называются молитвой. Иными словами, молитва – это демонстрация наших намерений и желаний, чего на самом деле мы хотели бы достичь. Из урока на русском языке по статье из книги Шамати от 8 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Все тайное на свет. Вопрос. Мы говорим о Торе как силе, которая сначала выявляет во мне зло, а потом исправляет его. Я учился в системе религиозного образования и знаю многих людей, которые, несмотря на изучение Торы, не прошли этого процесса. Почему? Ответ. Бааль-Сулам объясняет это в предисловии к ТЭС. Чтобы привлекать на себя силу исправления, свет, возвращающий к источнику, человеку необходимо выполнить несколько условий. Прежде всего, он должен учиться по специально предназначенным для этого первоисточникам, по каббалистическим книгам. Разумеется, мы не можем сказать ничего против остальных книг, но в них не кроется свет, возвращающий к источнику, то есть сила исправления, воздействующая на человека. Я могу всю жизнь изучать различные книги, кроме каббалистических, и это не поможет мне распознать зло. Более того, в науке каббала мне требуется к тому же верный учитель, а не первый встречный, который созывает к себе учеников. Мне нужен учитель, получивший методику от своего учителя-каббалиста, и так далее по всей цепочке каббалистов, протянувшейся через века. Такой наставник знает, как обучать методике Бааль-Сулама и Рабаша, и, учась у него, я смогу почувствовать ее действие. Пускай на это требуются годы, но в течение этих лет я воочию наблюдаю свое продвижение, постепенно распознаю зло в себе, понимаю, что зовется благом и что такое Тора, названная приправой, то есть средством, обращающим зло в добро. Что касается самих книг, для современного поколения подходят только труды Бааль-Сулама и Рабаша, все остальные предназначены для прошлых поколений. Вопрос. Что это за зло, которое скрыто во мне? Ответ. Поначалу, находясь на животном уровне, я не ощущаю его, ведь зло, которое я в себе раскрою, имеет духовную, а не материальную природу. Оно не относится к моему телу, к моему животному «я». Оно относится к моей духовной части, не связанной с этим миром, к части, которая определяется мерой моего соответствия Творцу. Вначале она раскрывается противоположно ему, но это уже ступень, лежащая надо мной нынешним. На ней я проявляю в себе зло и должен обратить его во благо. Таким образом, наука Каббала помогает мне найти свою духовную часть, понять, что в ней дурно и как привести ее к добру. И наука эта зовется скрытой, тайной. Не потому, что оставляет все в секрете, а потому, что выводит тайное на свет. После разрушения храма и до нашего времени поколения еврейского народа не обучались тому, как использовать Тору в качестве приправы, то есть источника света, силы исправления. Все это время продолжалось изгнание, как в материальном смысле, так и в духовном. Но теперь, спустя 2000 лет, наше поколение первым приходит к изучению науки Каббала, постепенно пробуждаясь навстречу исправлению. Потому-то оно и зовется поколение Машиаха. Его Тора вытягивает Мошех наверх. Машиах – это сила, которая влечет нас с животного уровня на ступень человека, Адам, подобного Творцу. Вопрос. Что же в этом смысле символизирует для нашего поколения праздник Симхат Тора? Ответ. Он говорит о том, что мы получили возможность раскрыть силу, кроющуюся в Торе. Она предназначена для всех, для светских и религиозных, для всего мира. Как сказано у пророка Йешиаху, «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, и стекутся к нему все народы». В этом смысле мы и должны стать светом для народов. Через нас свет Торы пройдет к ним. Вот почему с их стороны исходит антисемитизм и вечная претензия в том, что мы дурны, что мы вызываем все зло в мире. На самом деле это тоже относится к Торе, которая должна привести мир к добру. И потому Симхат Тора, радость Торы, заключается в том, что сегодня мы наконец-то раскрыли это средство. Теперь надо лишь правильно реализовать его, что мы и собираемся сделать уже в этом году. Из 443-й беседы о новой жизни от 5 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Диагноз Торы и ее лечение. Вопрос. Почему праздник Симхат Тора наступает сразу после Суккота? Ответ. В течение 7 дней Суккота, находясь в шалаше, то есть в окружающих святах, я получаю исправление. Свята эти приходят ко мне через навес, представляющий собой целый духовный механизм. Вечер за вечером я приветствую гостей, ушпизин, Авраама, Ицхака, Якова, Моше, Аарона, Йосефа и Давида, каждый из которых символизирует определенные свойства в человеке. Иными словами, речь идет о силах, которые исправляют мои свойства, обращая их из дурных в добрые. На протяжении всего пути к совершенству я вел внутреннюю работу, использовал Тору как силу исправления и благодаря этому распознавал зло в себе. Распознавал до такой степени, чтобы в итоге почувствовать, что у меня нет ничего. После этого диагноза Тора обращает мое зло в благо, и тогда я становлюсь подобным Творцу, абсолютному добру. Я проникаю с любовью и отдачей ко всем ближним и через них к Нему. Ведь по сути это одно и то же, и потому я обнаруживаю, как сказано, что славой Творца полон мир. Он пребывает во всем, что казалось мне чем-то внешним. Вопрос. Симхат Тора означает радость. Чему именно человек радуется в этот праздник? Ответ. Тому, что он правильно воспользовался Торой и исправил себя в подобии Творцу. Вопрос. Почему это радостно быть подобным Творцу? Ответ. Потому что я прихожу с ним к слиянию, к равенству по свойствам, и теперь я могу совершать ему отдачу так же, как он мне. Так мы устроены, что нет для нас более высокого состояния. Вопрос. И все же, что за ним скрывается? Ответ. Я создал на желании получать наслаждение. Так вот, в состоянии полного подобия Творцу, я и получаю наслаждение от Него. Обратив все свое зло в благо, подобное Творцу, я начинаю получать от Него все благо, бесконечное изобилие. Ведь я и сам хочу отдавать изобилие без конца. Таким образом, вся осенняя праздничная символика олицетворяет путь к полному исправлению, итогом которого становится восьмой день – Шмини Ацерет, после чего нам больше нечего исправлять. Ацерет на иврите означает остановку, завершение исправлений. Это совершенное состояние сравнивают с гранатом. Все мои желания, 613 зернышек граната, наконец-то обратились из зла во благо. Из 443-й беседы о новой жизни от 5 октября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.